Что лучше? 3 пакета вещей из масс-маркета, которые вы будете носить, постоянно меняя образы, или недешевая люксовая вещь, но зато с историей? Как изменилось потребление люксовой одежды в эпоху осознанности, экологичности и масштабных вызовов времени, и почему отказывать себе в удовольствии приобрести вещь, над которой трудились величайшие дизайнерские умы, это не консюмеризм, а совершенно нормальная тяга к прекрасному? Обо всем этом мы поговорим с опытнейшим маркетологом, фанатом люкса, первопроходцем культуры ресейла в России и автором телеграм-канала «Ничего нового» Татьяной Нудельман. Кстати, «Искусство превосходного вкуса» выходит при поддержке «Конечного дома Камю», а с вами два его ведущих. Константин Полисовских, владелец бара «Чайная».
И Гриша Туманов, автор подкаста «Мужчина, вы куда?».
Кстати, про это еще дальше поговорим, но насколько уместно, как тебе кажется, в 2022 году говорить про вот ту самую изысканность? Мне кажется, что очень много стало маркетинга в моде, такого, на мой взгляд, немного обесценивающего. И, знаешь, кажется, что многие модные дома выпускают какие-то айтемы буквально, чтобы они в ТикТок залетели. Вот больше будто ни для чего, я не знаю.
А обесценивая — это такое интересное слово. Они как раз выпускают, наверное, да, чтобы наоборот это больше ценилось и становилось такими раритетами и мастхэвами. Да, я думаю, что всему свое время. И когда Ив Сен-Лоран выпускал коллекции с какими-то африканскими вещами, или джинсы, или что-то. Это тоже, по сути, была та же самая сумочка Жакмюс, мини-сумка. То, что люди тоже на это смотрели в шоке, говорили, что это, зачем это нам? Кто будет носить эту сумку кожаную, у которой ручка из бивня, там, слоновой кости сделана? Это неудобно, это некрасиво. А сейчас это стало уже коллекционной вещью, раритетом. Поэтому я вот, например, бережно храню свою мини-сумку Жакмюс, потому что я думаю, лет через 20 она станет тем самым коллекционным айтемом, и все будут говорить: смотрите, было ведь время, что выпускали, какие интересные штуки. Мне кажется, что маркетинговые команды больших люксовых брендов, они отчаянно просто цепляются за сегодняшний нарратив и пытаются выделиться, конечно, визуально, да, как-то нужно соответствовать ТикТоку и Инстаграму, и нужно, чтобы тебя снимали, но блогеры, инфлюенсеры разносили это вирусно. Но мы-то с вами понимаем, что это, конечно, не имеет никакого отношения к реальности. И в реальности ты, в общем, никуда не можешь выйти с маленькой сумкой Жакмюс, потому что тебе просто, ну, даже нечего в нее положить. Поэтому, ну, скорее, это такие классные приколы, смешные.
А ты помнишь какую-то первую свою люксовую вещь, которую вот ты, не знаю, заработал на нее денег, купила ее и прям до сих пор ее любишь? Или первая вещь, которая вызвала прям, ну, вот какую-то бурную эмоцию от обладания ею?
Я, конечно, помню мои все покупки «Шанель» в 2000-х годах. Это были самые яркие и прекрасные покупки. У меня в какой-то момент в связи с очередным витком истории просто все эти мои вещи «Шанель» ушли на второй план. Они были розданы, они были передарены, они были потеряны в какой-то моей прежней эмиграции. А если бы я была француженкой, может быть, я в какой-то следующей жизни буду француженкой, я бы купила себе сумку «Шанель» 18 лет и носила бы ее до 80. И это была бы моя неприходящая классика, которая всегда была бы со мной и в любой ситуации выглядела бы уместно, потому что нет ничего, скажем так, страннее девушки, молодой девушки с новой сумкой «Эрмес». Биркин, да, сразу как бы какой-то подвох в этом есть. Откуда эта сумка, как на нее девушка заработала, оригинал или подделка? То есть у тебя сразу очень много вопросов возникает.
Вот отсюда как раз рождается второй вопрос. Можно ли как-то охарактеризовать человека по брендам, в которых он ходит?
О, да.
Или это все-таки человек украшает бренд?
Ну, смотрите, друзья, тут как бы все очевидно. Если по человеку можно сказать, какой он бренд, то, наверное, этот человек еще не нашел свой стиль. И, наверное, он пока действительно в плену какого-то одного бренда. Ему нравится образ, который этот бренд создает, и он стремится ему соответствовать.
Угу.
Человек, который полностью одет в Гуччи, он выглядит, ну, просто грустно.
Комично, я бы сказал. Он выглядит комично.
Комично и грустно одновременно, да, такое удивительное сочетание. И ты думаешь, да, надо же так любить Александра Микеля и его творение, чтобы вот прям так выйти. Ну, мы же не говорим с вами про людей, которые в высокой моде. Их, наверное, там 2-3-4 человека. Угу. И мы говорим с вами про, ну, таких людей, как мы с вами, которые ходят по улицам, да, сидят в ресторанах и не связаны в своей жизни.
Подкасты записывают, например. Вот.
Например, да, не связаны с модой. И, конечно, в этой ситуации я бы посоветовала избегать брендов, потому что любой бренд, он сразу вешает на тебя такой некий ярлык, тебя начнут оценивать, к тебе начнут как-то относиться определенным образом, переоценивать тебя, да, например, если на тебе там, не знаю, какая-нибудь последняя модель Louis Vuitton или Chanel, угу. Все будут думать, о, наверное, к тебе не подступишься, у тебя столько денег. А ты просто девчонка нормальная, которая одолжила сумку у подруги, да, но вот из-за сумки никто и не подойдет и не познакомится. Мне кажется, искусство уже прийти к своему стилю, это искусство избегать брендов, и то, что сейчас есть мода на винтаж, это огромная возможность как бы с одной стороны носить высокую моду, с другой стороны не выглядеть, как будто ты нарядившаяся елка вышла из ЦУМа, и даже если человек не хочет этого, да, он все равно привлекает к себе излишнее внимание. Вот излишнее внимание не надо.
Я даже, наверное, представляю примерно, как люди, там, дорвавшиеся до каких-то денег, действительно приходят в ЦУМ, и иногда действительно выглядит так, как будто они просто, знаешь, еще со входа разогнались и бомбочкой прыгнули просто вот в рейлы и вышли в том, что налипло. Как бы иногда это total look, иногда это там все какие-то signature вещи, которые есть и так далее. Но, если я правильно понимаю, ресейл тот же самый позволяет, скажем так, поэкспериментировать с гораздо большим количеством вещей и, собственно, брендов люксовых при существенно более низком пороге входа.
О, да, да, Григорий, это все так. Тут вопрос в другом, что должна быть невероятная насмотренность. В ЦУМе-то тебе сложно сориентироваться, несмотря на то, что к тебе подходит 10 продавцов, и все предлагают
уже
свою
нет.
помощь. Нет.
Уже нет, с лимитом 300 евро уже нет, все хорошо.
Ну, спокойно разбираешься, даже если ничего не знаешь.
Да.
Вот портмоне.
Но все равно,
да.
Даже в новых коллекциях одно. Сложно вот понять, да, что купить. А когда речь идет о ресейле и винтаже, тут еще сложнее, потому что ты не понимаешь ценность той или иной вещи. И опять же, да, ты никогда не купишь винтажную вещь или на ресейле вещь онлайн, а скорее всего ты захочешь ее потрогать и посмотреть. Поэтому те, кто делает осознанный выбор добавлять свой стиль, свой гардероб, собирать его, дополнять коллекционными вещами на ресейле, это, в общем, такие отчаянные ребята, храбрые. Вот, потому что это требует времени, конечно. И хоть малейшее, хоть какой-никакой, но знание истории. Потому что покупаешь что-то на ресейле, ты все равно отдаешь не 3 копейки, это все равно будет стоить там, от 100 евро и выше, и тебе нужно покопаться, посмотреть архивы, что это за вещь, и сколько она стоила раньше, а действительно ли она за такую цену сейчас адекватна. И, в общем-то, это такое погружение.
Ну, это, собственно говоря, есть, наверное, путь понимания своего стиля и создания, да, какого-то своего стиля. Собственно, ресейл — это и есть путь в стиль.
Путь в стиль.
Ну, собственно говоря, не то, чтобы ты зашел, как мы уже говорили про ЦУМ, да, и купил что-то брендовое. Здесь ты начинаешь все-таки, как вы говорите, копаться в архивах, заниматься, ну, то есть ты начинаешь как-то понимать вообще, насколько тебе это нужно и нужно ли.
И насколько это, кстати говоря, совпадает с твоей идеологией какой-то внутренней.
Да, скорее да, скорее это какой-то путь, ну, не в стиль, потому что, ну, стиль человек годами может формировать, и не факт, что тоже купив что-то на ресейле или винтажное, человек найдет свой стиль, потому что, ну, точно так же он потом может отложить эту вещь и не носить ее.
Я думаю просто, что человек, который идет в ресейл, он уже понимает, куда он идет.
Да ладно,
ну,
он
мне
просто...
тоже так кажется.
Просто, может, он хочет сэкономить. Просто, может, знаете, есть такая игра интересная «хочу-могу». А вот хочу новую сумку Блонди, Гуччи, которая сейчас в топе везде, а могу позволить себе на ресейле купить тот же Гуччи, багет, но он будет раз в 10 дешевле стоить. Вы тоже, наверное, видели таких вот персонажей, особенно на винтажных, на каких-нибудь рынках, которые с ног до головы одеты вот во что-то винтажное, и вот прям уже это превращается не в стиль, а в какой-то костюм прошлых лет.
То ну, есть, просто косплей, человека... да.
Бабушкин сундук.
Да, именно, косплей, да, человек из книжки с какой-то, да, там сошел «Великий Гэтсби», но это не имеет никакого отношения к реальности. Тут, в общем-то, вся вот эта фишка и игра с ресейлом и с винтажом — это оставаться актуальным и современным, добавляя, выдергивая, да, оттуда какие-то вещи и добавляя в свой сегодняшний актуальный стиль, а не становиться вот этим археологом, да, который в раскопках чего-то создает себе немножко такой нафталиновый образ.
Ты сказала про «хочу, могу» интересную вещь, потому что, ну, очевидно, у людей более зрелых денег больше, там, у более молодых их поменьше, даже если они вот только-только начали хорошо зарабатывать. Не знаю, когда ты наблюдаешь, да, в своем проекте, например, ничего нового, или ты следишь за всем этим рынком в том же самом ресейле или вообще за люксом, есть ли разница в подходе к потреблению у, собственно, у людей помоложе, у людей постарше и так далее? Вот эти старые новые деньги.
Ну, давайте разберемся с тем сначала, что такое старые новые деньги. Мы сейчас имеем в виду старую буржуазию, у которой бабушки с дедушками заработали европейскую, или что мы? Что такое старые новые деньги?
Молодые, я бы сказал, да. Молодые деньги.
Молодые.
Ну, давай приземлим это на наши реалии, да, например.
Молодые деньги, да, старые и молодые деньги. Точнее, не старые, а зрелые. Зрелые деньги и молодые деньги.
Деньги 30+.
Да, скажем.
Окей, это хорошая история, новая. Потому что...
Она такая,
да, именно такая, про Россию. Потому что действительно молодые деньги не очень. Я думаю, что в последнее время очень активно молодые интересуются ресейлом и винтажом, готовы искать какие-то уникальные вещи, вкладываться в них. И, ну, вот те самые зумеры, да, про которые все говорят, они, в общем, не только в России, но и в мире стали активнее перепродавать свои вещи. Очень растет спрос на винтажную коллекционную одежду. То есть вот, например, такая американская ресейл-платформа The Real Real делала исследование, на 439% вырос спрос. Представляете, спрос на коллекционный винтаж.
Да, Таня, это любопытно, да. Я тут с тобой соглашусь.
Что такое коллекционный винтаж? Это как вот у хорошего вина есть вот это мелизим, да, у хорошего алкоголя. А коньяка наверняка есть тоже там свой какой-то градация, да, лучший год.
Ассамбляж, да, да.
Ассамбляж. Так и у винтажной одежды есть свои такие особенности, когда она становится коллекционной. Те вот эти взрослые деньги, про которые мы говорим, они вообще меньше интересуются модой. Для взрослого человека мода и роскошь — это то, что можно починить, то, что не выкинешь из гардероба завтра. Поэтому все равно как бы, люди взрослые, они больше тяготеют к классике. Люди молодые, само собой, больше любят экспериментировать. А любой эксперимент — это значит потребление. Чтобы экспериментировать, ты должен бесконечно потреблять.
Ну, это, кстати говоря, справедливо и для Камю, и для его подхода к традициям.
Твою жизнь что-то изменяло, Костя, когда ты покупал какую-нибудь первую дорогую вещь, кстати, что это было?
Да, думаю, да, конечно, изменяло, и как раз это помогало мне как-то начинать, что ли, слышать себя, да, как-то вот думать о том, что, ого, подходит она мне или нет. Конечно, когда-то я экспериментировал, да и сейчас, наверное, продолжаю, я все-таки я себя отношу пока к молодым деньгам.
Я вижу вашу рубашку, она такая очень экспериментальная.
Да, я бы сказал экспериментальная, но тут еще плюс 40 на улице, поэтому, поэтому это еще и вынужденная мера, да. Но в целом, конечно, я сильно экспериментирую, у меня есть и условный там Stone Island и CP Company, и, конечно же, какие-то большие бренды типа Jacques Mew и что еще. Но самая, наверное, покупка большая, которая меня изменила, это были часы.
Окей.
Это о, то, часы. Это да, это супер
тренд. Это то, что, да, я начал каждое утро просыпаться с улыбкой, зная о том, что мне придется их надеть.
Вот так вот.
А просили знакомых спрашивать, который час у вас?
Да-да, я даже сам порой задаю себе вопрос. Так, а сколько же времени? А сейчас сколько времени? Оно все еще не изменилось. Может быть, сейчас проверить? Это до сих пор мне доставляет большое удовольствие.
Ребята, часы — это вообще талисманы, это потрясающие вещи. И огромный спрос на ресейле, на уже даже, ну, пусть не винтажные часы, а даже там 10-летней давности, 5-летней давности. И если кто-то из ваших слушателей хочет заработать, сделать какой-то ресейл-проект, то вот прям идите в историю с часами, не прогадайте. Берегите свои часы.
Конечно, да.
А нашим слушателям я как раз хочу посоветовать, кстати говоря, дослушав этот эпизод, вернуться к нашему первому, если вы его как-то пропустили, он как раз о часах, очень подробный. А, по поводу того, чтобы слышать себя, вот как ты можешь среди всего этого информационного шума, ну, когда действительно ты, там, не знаю, я подписан на какой-то процент инстаграмов каких-то классных марок, они, естественно, это абсолютно бизнесовая история, они тебе продают готовые образы. Ты там смотришь какой-то, там, не знаю, runway какого-нибудь Ами, какого-нибудь, не знаю, Сен-Лоран или кого-нибудь еще, ты на все это смотришь, говоришь, господи, я все это хочу. Очень легко, кажется, в этом потеряться, если ты как-то, не знаю, не то чтобы в диалоге с собой, ты можешь как-то взять и буквально просто забрать эти образы. Еще и там, не знаю, еще и привлекают артистов каких-нибудь, допустим, которые тебе релевантны. Ты думаешь, ну все, я хочу, как вот, не знаю, Лени Кравец или там еще кто-нибудь. Как вот эту мишуру счистить и чуть-чуть себя послушать? Вот есть ли какие-то, не знаю, может быть, у тебя советы практически в этом смысле?
Ну, это, наверное, надо сначала к психологу пойти или собой заняться, потому что то, как мы выглядим, это, в общем, всегда отражение того, что у нас в голове происходит. И понятно, что это личная ситуация каждого человека. Если девушка в поиске молодого человека, ну, как мужчины, да, находится, то, естественно, ее гардероб сразу будет меняться, отличаться. Она выбросит все, что было раньше, наденет что-то новое. Вот моя близкая подруга недавно как раз была в таком периоде любовном, почему-то в ее гардеробе появилось 20 платьев мелкий цветочек.
Вот как.
То есть, да, для меня это было очень удивительно, потому что до этого она носила какой-то монохром, такой спокойные цвета, и вдруг этот мелкий цветочек. Я говорю, почему, зачем? А она говорит, ну, это делает меня более женственной. Мне кажется, тут все зависит от того, как человек себя чувствует, где он находится, в какой он ситуации. Опять же, приведу в пример французов прекрасных, у которых есть довольно шаблонный подход ко всему. Вот у них в каждой ситуации, да, ты играешь в гольф, ты вот так должен быть одет. Ты идешь на вечеринку, ты вот так должен быть одет. И на самом деле это очень удобно, потому что это все проверено годами. Это классика. Но одевшись так, ты никогда не будешь чувствовать себя дискомфортно. Ну, наверное, я бы так поступала, потому что это, по крайней мере, хоть как-то сэкономит деньги, а не кидалось бы на всех и каждого в попытке там выглядеть актуально. Есть еще такие вещи, как шеринг-экономика, ее никто не отменял. То есть можно всегда брать вещи в аренду. Сейчас очень активно развивается сервис аренды одежды. И
то
в Москве
под оказию
в том числе.
Какую-то, или вообще повседневную?
И повседневную, и под оказию. Если ты хочешь выглядеть как рэпер, если ты хочешь одеть дорогие дизайнерские вещи, вот, ты все можешь попробовать, поэкспериментировать, посмотреть, насколько тебе это подходит, и отдать потом обратно. То есть мне кажется, что это экономит прям огромное количество денег и времени. Если у тебя вообще нет собственного вот этого внутреннего камертона, который тебе подскажет, что и как носить правильно, ну, потому что ты, например, сидишь целый день за компьютером, там пилишь какое-нибудь приложение, а тебе, ну, просто очень надо хорошо выглядеть, и у тебя есть на это деньги, ну, тогда надо взять стилиста.
Ну, кстати, клево, ты можешь потест-драйвить какие-то вещи, получается, сейчас.
Да.
То есть ты можешь не вбухивать сразу какое-то безумное количество денег. Но вот, кстати говоря, о люксе, ну, черт побери, тебе сам факт стоимости какой-то вещи, он заставляет тебя как-то, не знаю, придавать ей большее значение. Когда я впервые действительно потратил какие-то ощутимые деньги на какую-то вещь люксовую, я вдруг вот почувствовал, что я себе разрешил. Как же это странно, что, господи, такие деньги, зачем на себя? Это же как-то... Как же так?
Слушайте, ну, одежда, покупка одежды, любой вещи, аксессуары для себя, это же невероятный дофамин. То есть все новое, что мы приобретаем, дает тебе огромное количество радости и удовольствия. То есть это такой способ вот себя побаловать. Так что это нормально. Но британские ученые... Да, я так шучу, конечно. Но британские ученые, они выявили, что этот дофамин, его можно покупать, его можно получать из другого источника. Арендуя вещь, ты получаешь тот же самый дофамин.
Ох уж эти английские ученые.
Черт побери.
Ты, пожалуйста, вот взял себе вещь, надел ее, ходишь в ней. У тебя ощущение абсолютно, что это что-то новое, что-то необычное, что-то для тебя особенное, потом ты просто ее отдал, и все. То есть, вот тут вопрос как раз очень философский: что важнее, владеть или просто вот получить дофамин. То есть от чего ты, Гриша, например, получаешь удовольствие? От того, что ты эту вещь не носишь, но она лежит у тебя в коробочке? Или от того, что ты что-то на себя новое надел, вышел, и все тебе говорят комплименты?
И то, и другое, конечно, вот в этом и проблема. То есть это, видимо, просто еще одна статья расходов, знаешь, еще и на аренду, помимо покупки.
На аренду. И как бы где правда тут? То есть опять же, возвращаясь, да, к французам.
Где правда?
Где правда, которые такие, ну, для меня в каком смысле, да, камертоны в стиле. Никто не выглядит так скромно, как человек, у которого особняк где-нибудь в центре Парижа. То есть он всегда будет самым скромным, самым сдержанным, и у него вообще ты не найдешь ни одного бренда, ты будешь ходить вокруг него кругами, но ты не увидишь ничего. Я вчера была на белом балу, такой white ball, в честь художника Ван Донгена, который проводили в Давиле. Мне было ужасно интересно посмотреть вот на эту старую буржуазию, в прямом и переносном смысле старую, которые пришли на этот бал. Ребят, вот я вам сейчас прям скажу вообще такую великую вещь. 500 человек. Я не нашла ни одного бренда ни на ком. Ни платочка, ни сумочки, ничего.
В чем же они были?
Ну, прятали эти бренды. Я не знаю, там не было ни одной сумки с логотипом. Потому что, ну, опять, если мы говорим про те же шаблоны, вот шаблон для старой буржуазии, это не показывает на себе никаких брендов. Вот. И для меня это был культурный шок в каком-то смысле, хотя я к этому уже, ну, более-менее привыкла. Но тут я подумала, боже, это же Франция, на что работает вся индустрия высокой моды? Если вот они все деньги Парижа и Давиля, и тут нету брендов, кто же тогда эти бренды покупает? И ответ простой. Русские, китайцы, арабы.
Конечно.
Да,
конечно.
Все тиктокеры и миллениалы.
И миллениалы. Вот когда ты говорила про то, что по одежде очень хорошо видно, в каком человек состоянии находится, что с ним, в принципе, происходит, там, не знаю, девушка в платье в ромашку, скорее всего, не знаю, ищет молодого человека и так далее, и так далее, и так далее. Мне тут хочется скорее Косте даже вопрос задать, как человеку, который постоянно созерцает очень разную массу людей и с ними постоянно контактирует как бармен. Вот у тебя есть какой-то способ, не знаю, охарактеризовать, ну, может быть, три типажа? Вот, то есть, типа, кто зачем пришел и в чем в бар, в котором ты в данный момент работаешь?
Ну, собственно говоря, это, наверное, как раз и будет большим пересечением с той историей про людей, которые приходят в условном платье в ромашку.
Так.
Ты это очевидно понимаешь, когда человек выделяется, и он прям светится. Он светится, что на нем новая вещь, брендовая вещь. Скорее всего, он пришел не за каким-то новым опытом, да, вкуса гастрономии или напитков. Он пришел просто себя показать. Это просто вот такое показушничество. Да, такое показушничество. И я тут полностью согласен с тем, что я часто это видел, часто с этим сам сталкивался, что состоятельные люди, которые разбираются в стиле, которые разбираются в моде, брендах и обладают возможностью ими обладать, ты на них как раз их никогда не увидишь. И вот этот человек как раз открыт к чему-то новому, ему интересно что-то узнать, он интересуется, ему интересно познать. И ему, наверное, в первую очередь интересен как раз смысл слышать себя. Приходя за бар, он всегда открыт к какому-то диалогу, и он соглашается на то, что ты ему предлагаешь как профессионал. То есть он готов к новому опыту.
Прикольно. Интересно, насколько те 500 человек были готовы к новым опытам?
Я думаю, на все 100 они были готовы к новым опытам.
Слушай, ну вот тоже ведь интересная штука. Ведь я думаю, что ты, Тань, своим наметным глазом, когда смотрел на эти 500, значит, немолодых французов, ты же, понятно, видишь, что, мягко говоря, ну люди, ну, не в Заре пришли же, да? Понятно, что бирочки-то внутрь, но как бы если ты им там за шиворот залезешь, отвернешь и поймешь, что как бы это же вещь, такая the вещь, как бы, скорее всего. Скорее всего, на каждом из них действительно состояние.
Состояние, оно не в вещах видится. В походке, в улыбке, в осанке, в блеске в глазах. Вот в этом детском выражении глаз, которое в 70 лет случается у человека, в нем, поверь мне, самая главная ценность. Потому что если у тебя сияют глаза, и в них теплит, ну, жизнь, это самое главное, когда такой человека идет уже. Ты не смотришь на бирки. У такого человека все органично. Тут уже все в таких деталях, и складывается в итоге тот образ, который мы себе представляем как образ стильного человека, от которого веет благополучием. Ну и, конечно, я себя никоим образом не обнадеживаю. что я могу просто это купить себе такое. Это нужно прожить такую жизнь, где ты живешь ее в роскоши, в приятии себя и мира. У тебя супер лайфстайл, у тебя классные люди вокруг, ты путешествуешь, ты весь такой вот бон виван, там у тебя, ну, таких людей сразу видно за километр, независимо, что на нем надето. Да, а нам с вами, людям, которые как бы много работают и пока не имеют возможности проводить время на своем ранче, ну, наверное, остаются бренды, да, потому что бренды немножко так отвлекут внимание.
Припудривают нас. И приблизят к этой, да, к этой вечеринке.
Понятно, мы сейчас говорим бренды, как будто немножко так их ругая, ну, в том смысле, что, типа, вот это, будто бы приравниваю их, там, не знаю, к логомании и так далее. Но в то время... как, ну, там, многие марки, вообще это действительно набор каких-то ценностей, набор мыслей изначальных и так далее. Ну, то есть, я не знаю, вот я сейчас, во мне не будет никаких эмоций, там, нынешний McQueen, вообще никаких. Ну, вот не то, да, там нет вот этого, этой драмы, которая была, собственно, присуща основателю, и ничего уже такого особенного. А можешь ли ты рассказать про марки, которые вот, находясь перед, знаешь, концептуальным таким выбором, да, стать вот частью большого какого-то концерта, и, значит, концерна, прошу прощения, разрастись вот во что-то такое.
И потерять, собственно говоря, свою идентичность.
Ну, и как-то
идентичность,
немножко идентичность,
да.
Потерять, или, с одной стороны, даже, может, не потерять, может быть, окей, это вроде то же самое, да, но оно вот существует в рамках
уже
этих маркетинговых бюджетов.
Да.
И какие бренды от этого, собственно, проигрывали? И есть ли наглядные примеры брендов, которые вот остались прям супер такими семейными, наверное, и которые продолжают как бы гнуть свою линию и, собственно, от этого выигрывать?
Ну, смотрите, та же Prada. Да, почему Miuccia всегда восхищает? Потому что она двигает свою линию. Все, что она выпускает, оно в основном не провокационно и может дополнять следующую коллекцию, следующую. И таким образом, вот приобретая одну вещь у Prada, ты можешь не бояться, что на следующий сезон эта вещь будет неактуальна. Это всегда становится классикой. Знаете, как детский конструктор Playmobil, что ты всегда можешь купить еще какую-то деталь, и она подойдет к твоему конструктору. Вот, а также и в моде. Есть такие бренды, как Dior и Balenciaga, например, которые сегодня переживают, на мой взгляд, второе дыхание. И то, что им удалось себя найти заново в винтажных, в архивных коллекциях, и то, что бренды сами идут на то, чтобы открывать свои архивы, это тоже безумно важно, потому что, посмотрите, сегодня тренд на 2000-е, и любая звезда, начинает было ходить и так далее, выходит в винтажном Диоре. И сегодня бренды очень вообще эту тему двигают, и очень, очень классно, потому что это тоже все привлекает внимание к, ну, в какой-то степени, так, к осознанному потреблению. Очень сложно назвать молодые бренды, которые вот рождаются и стараются стать люксом. Ну, кроме того же Jacquemus, о котором мы говорили, но Jacquemus просто гений маркетинга. Но мне очень просто назвать те бренды, которые были великими, остаются великими и, очевидно, будут великими. Потому что, ну, никто не отменит, я надеюсь, да, что их не коснется эта культура кэнселинга сегодняшняя. Не отменит никто ни Dior, ни Balenciaga, ни Chanel. Давайте немножко это в плоскость практики перевернем, потому что то, что мы философствуем, это классно, но мне хочется дать вашим слушателям какую-то рекомендацию.
Давай.
Смотрите на бренды, которые уже сегодня имеют за спиной большую историю, которые сегодня актуальны, которые предлагают, ну, которые как бы с архивами своими активно работают. Потому что, вкладывая в эти бренды сегодня, вы точно можете быть уверены, что и через 10, и через 20 лет эти бренды останутся, они будут существовать, и вещи, которые вы купили сегодня, станут, может быть, через 20 лет коллекционными, вы сможете их еще в два раза дороже продать на ресейле. Я понимаю, что это не цель. Когда ты покупаешь вещи, ты не думаешь о том, что ты ее потом перепродашь. Но правильно было бы это всегда иметь в голове, потому что ты выкладываешь огромные деньги, ты тратишь, да, там, свои несколько зарплат на какую-нибудь сумку или часы, и ты хочешь знать, что эта вещь не обесценится. Ну, то есть вот Cartier не обесценится.
О, да.
А Balenciaga, я думаю, тоже будет всегда Balenciaga, и можно верить в это. Будут ли современные бренды новые классикой такой через 10, через 20 лет, мы не знаем.
Но все-таки да, что называется, традиции и умение гнуть свою линию, это важно, собственно,
да,
Костя.
Да, это важно, собрать. Да, это важно и не только в моде, а я тут, наверное, на свою поляну, да, вас заведу.
Давай, давай,
и хотелось бы поговорить как раз про алкоголь, потому что вина делали и вообще производство коньяка, это, конечно же, история долголетия, да, долгих каких-то поисков себя, долгих поисков стиля этих напитков. И, отвечая на твой вопрос, вот потеряли ли какие-то бренды, да, свою идентичность, примыкая к каким-то большим корпорациям? Я считаю, что в алкогольной индустрии, конечно, это очень очевидно, потому что твой бренд сразу теряет среди конечного потребителя, среди покупателя, среди профессионального комьюнити. Как-то. Ты сразу же начинаешь от них хотеть держаться подальше, потому что по опыту уже складывается так, что это превращается в большой маркетинг, и ты сразу чувствуешь какой-то, что ли, подвох. Была история несколько лет назад с очень маленьким и классным брендом джина, который задумывался и производился изначально как небольшой крафт маленького производства в Германии. И на этом фоне все его очень любили, его ценили, и действительно, он стоил больших достаточно денег, но тем не менее его покупали за его вот такую идентичность, какую-то, да, специальность. И как только этот бренд стал значимым, его купила большая корпорация. И первое, что я увидел, я в одном лондонском журнале открыл разворот, и на развороте его реклама. Этот джин всегда производился в бутылке 0,5. И как только этот бренд стал принадлежать большой корпорации, я открываю журнал на развороте и вижу, что они презентуют литровую бутылку. Точнее, для профессионалов это сразу очевидно, что литровая бутылка – это вход в дьюти-фри. А значит, это объемы уже совсем другого характера. И от этого бренда все немножечко сразу начали дистанцироваться. Если говорить про независимость бренда любого, да, или какого-то производства, она добавляет тебе значимости. Потому что ты показываешь свою как бы несгибаемость, да, перед обстоятельствами, перед предложениями. Порой эти предложения стоят гигантских денег.
И ты их не принимаешь.
И ты их не принимаешь ввиду того, что ты хочешь быть собой, ты хочешь быть independent since, что называется. Ты хочешь быть, да, независимо рожденным. И как раз бренд Camus меня, собственно говоря, в это и влюбил. То есть он мне это и показал, что вот этот конечный дом на протяжении уже кучи лет неоднократно были большие предложения от каких-то огромных агломератов алкогольных. Mm-hmm. Но компания осталась, что называется, независимой. И это подкупает. И ты в это начинаешь верить, потому что ты видишь каждого человека. Он личность, который производит бочку, который производит алкоголь, который занимается дистилляцией. Это все настоящие живые люди, с которыми об этом рассказывают, как о деле своей жизни.
Слушай, а ты рассказывал прекрасную историю про то, как они не стали уходить, апеллируя к тому, что они не уходили из России, когда там, в 17-м?
Никогда, да. Дело в том, что бренд пришел в Россию самым первым французским брендом коньяка во времена Николая II, и с тех пор он находится в России, что бы там ни происходило. И когда сейчас сложилась вся вот эта вот ситуация, естественно, было определенное давление. Я уверен, что он до сих пор продолжается, но как раз вот эта вот независимость позволила сказать, что, ребята, мы со времен Николая II отсюда никуда не девались, и это мы точно переживем. И в угоду каких-то там какой-то прибыли и всего остального было принято решение оставаться в рынке во что бы то ни стало. Даже если не будет получаться что-то зарабатывать. Но, тем не менее, с рынка этот бренд и этот конечный дом вообще ни при каких условиях не собирается уходить.
Типа, ребят, кого хотите напугать? Мы тут, да? такое видели. У вас тут никогда не бывает ничего в порядке.
Да, самое главное, что те люди, которые говорят об этом, они даже такого не видели. А этот конечный дом уже посмотрел.
О, да. Таня, спасибо тебе огромное, что ты к нам пришла. Это было ужасно увлекательно. Если вдруг, помимо тех брендов, которые ты назвала, не знаю, назвала бы топ-3 марки, которые действительно, вот с которых стоило бы сейчас человеку абсолютно обывательскому, например, начать заходить в исследование, собственно, люкса.
Да, слушайте, спасибо вам огромное за то, что вы меня позвали. Я давно так не с философской точки зрения, да, не разговаривала про тему
получается.
Моды. И, Гриш, спасибо, что вдохновляете Константина на эти все вопросы за бокалом, да? Так, расслабленно. По поводу брендов. Тут я даже теряюсь, потому что я как вот в шоколадной лавке, да, выбери самый вкусный шоколад. Вот, пожалуй, из последних Тьерри Мюглер, который, как мы все знаем, да, вот, к сожалению, покинул нас, но да. Его работы, его коллекции остаются и в архивах, и на реселе, и в винтажных магазинах можно до сих пор найти. Я делаю иногда такие вылазки по винтажным магазинам в Париже, поэтому меня можно всегда найти в телеграм-канале «Ничего нового», написать мне, я скажу, где продаются. Самые интересные вещи.
Отлично.
Винтажные. И где за закрытыми дверями находятся те самые невероятные архивы больших дизайнеров. Так вот, те, кто хочет вкладываться в моду как в искусство, конечно, корсеты Тьерри Мюглера, его платья — это просто невероятное удовольствие. Это все можно носить, но в то же время и выставлять там, не знаю, в витрине у себя дома как арт-объект. Что касается невысокой моды, то можете меня, конечно, сейчас закидать яблоками или что там у вас.
В лучшем случае комментариями.
Да, не долетит до Давида.
Мы можем лайками или комментариями закидать в лучшем случае.
Да, ну давайте лайками закидывайте. Но я хочу сказать, что Зара для меня это просто открытие последних лет. И то, как можно миксовать гламур и улицу в виде Зары, это, конечно, ну, такой супер лайфхак, потому что всю базу, все вещи, которые можно носить каждый день в повседневной жизни и сочетать с гламуром, ну, я лично покупаю в Заре, и не только я.
Класс.
Я думаю, что все так и делают, в общем-то.
Отличнейший лайфхак.
Да. Ну и такой антилайфхак. Очень аккуратно покупайте все-таки люксовые бренды, потому что сейчас в России, ну, не все, так скажем, спокойно с точки зрения оригинальности. И сейчас сложный период, да, это вот Камю только может поручиться, да, ваш напиток за свою оригинальность. А может ли за нее поручиться сумка Hermès, я не знаю, потому что, как в той шутке, когда сказали, боже, люкс уходит из России, на что Китай сказал, да вы не волнуйтесь, будет у вас люкс, все в порядке. Вот, поэтому, может быть, стоит немножко сместить фокус с приобретения той самой желанной сумки Hermès, подождать до тех времен, когда все-таки вы будете уверены, что вы покупаете оригинальную сумку, а пока сделать выбор в сторону молодых ярких брендов типа Юзефи, типа The Row, тот же Жак Мюс, да, интересные вещи очень делает. А мы тоже часто о них пишем в телеграм-канале «Ничего нового». Следите, подписывайтесь, читайте.
Что ж, отличные, мне кажется, советы, особенно последний, про то, чтобы чуть-чуть выдохнуть хотя бы относительно люкса, да, и правда повникать во что-то новое.
Вы слушали подкаст «Искусство превосходного вкуса». Совместный проект независимого конечного дома Камю и подкаст студии «Гласно». Как и прежде, будьте неприхотливы и желайте себе всего самого лучшего. А что именно, вы можете подумать уже сегодня за бокалом коньяка Камю. Новый эпизод уже на подходе. Пока-пока.